Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Мы сегодня поговорим в нашей программе об одном из известнейших духовных писателей, миссионеров, апологетов, православных подвижников, об отце Серафиме Роузе. Я думаю, что многим нашим слушателям это имя известно, его книги многие читали, а те, кому неизвестно, вот про него мы расскажем. Ну, имя абсолютно необходимо, если мы говорим о православии 20 века. Это американец, который заинтересовался православием, встретил Христа, принял православие и потом как бы вернул русскоязычному читателю долг и написал много книг, и дал образ жизни святой, и многих обратил ко Христу. А вот об этом удивительном человеке мы сегодня поговорим. У нас в гостях священник Александр Трушин, настоятель храма Святой Троицы города Новотроицка, это Оренбургская епархия, наш гость издалека. Добрый вечер.
Здравствуйте. Уважаемый ведущий Радио «Вера», здравствуйте, уважаемые слушатели.
Вы много лет занимаетесь наследием, изучением наследия отца Серафима Роуза, поэтому вас интересно порасспрашивать об этом человеке, о его жизни, о его взглядах, о его влиянии. Ну вот с этого и начнем, то, что я сказал. Американец, который открыл для себя православие. Как это произошло и что так человека православие привлекло, если угодно?
Отец Серафим Роуз родился в протестантской семье, традиционной, скажем так, для американской среды. Но
в 1934 году.
В 1934 году. Да, родился в Сан-Диего, в Калифорнии. Я был возле его дома.
Так, и как там?
Там никто не помнит, потому что дом перепродавался, конечно, с 1934 года.
Вот. Надо будет повесить памятную табличку.
Они говорят, но.
Так не принято у них.
Да.
Хотя почему?
Нет, не табличка, они говорят, мы не помним. Понятно. Мы, говорит, купили дом в таком. Но это отступление. Значит, он родился в такой семье, и когда настал период его критического мышления, он отверг, если сказать кратко, протестантское наследие своих предков, потому что не нашел в нем того огня, которое смогла бы удовлетворить потребности горения его души. И после этого он кинулся, можем так сказать, на поиски в разные другие традиции. Он изучал дзен-буддизм, изучал китайскую философию, изучал не просто поверхностно, а предварительно он изучал язык носителей этой культуры, этой традиции. В результате всех этих жизненных поисков он пришел, можно сказать, на грань отчаяния, потому что он хотел подвига и по внешним причинам как бы видел подвиг в этих религиозных, идеологических системах. Но когда он погружался вглубь их, он понимал, что там духовный обман. И такая же, если не больше, зияющая пустота, от которой он пытался бежать. Он прошел период, как я сказал, вот в этого отчаяния, как бы вплоть до отречения. Вот. Был момент, как рассказывает одна из его сокурсниц, Элисон, ну, подруга его была по институту. Были моменты, когда он, выпив вина, грозил кулаком небу.
Ничего себе.
Вот, грозил кулаком Богу. Но она говорит, что это его, этот его порыв, вот, как она позднее поняла, был именно ничем иным, как крайним на тот момент его понимание жизни, криком, что ли, или призывом, вот, чтобы Бог ему открылся. Потому что столько он сил посвятил, столько он трудов потратил, языки изучал, мандаринское наречие, то есть китайский, и не нашел искомого им Бога, которого душа так жаждала. И поэтому вот он так значит, выражал свой вот этот протест и недовольство. Поэтому, с одной стороны, по внешним признакам можно было сказать, что он как бы проявлял свой атеизм, вот, такой даже ярый. А по внутреннему устроению это было тоже несогласие. Вот, он не хотел соглашаться с общим вот этим человеческим, такой светским характером жизни, с ее вот простой размерностью, жизнью в страстях. И поэтому продолжал таким образом свои поиски. И завершились эти поиски у отца Серафима в тот момент, когда он попал в Русскую Православную Церковь за границей тогда. Вот, это Сан-Франциско, старый храм Сан-Франциско, вот, собор, старый собор, в котором в тот момент, когда архиепископом местным был владыка Иоанн Шанхайский, Сан-Франциский, это великий святой сейчас нашего времени, 20 века, Николай Угодник наших времен, можно сказать. Вот, и когда он зашел в храм, скажем так, особым промыслом Божьим, по совету друзей своих, они сказали, ну, туда обратись. Он зашел, и он понял, что он пришел домой. Вот как он сам впоследствии говорил, что когда за мной закрылась дверь православного храма, я понял, что поиски мои окончены. Вот. И в 1962 году он принимает православие и становится чадом Русской Православной Церкви.
А вот как он потом, может быть, и в беседах, это где-то в наследии осталось, ну и в книгах своих, описывал, а что он пережил? Вот почему православие оказалось домом? Что там было такого, чего не было больше нигде?
Дело в том, что он был одним из умнейших людей своей эпохи, своего времени. Он был представителем интеллектуальной элиты Сан-Франциско. Был преподавателем в Беркли. И когда узнал православное христианство, он и почувствовал его своим вот этим горящим духом живым, почувствовал его истинность, можно так сказать. Ведь, понимаете, истина, она не должна быть рационально всегда доказана. Истина, она ищущим сердцем видится. Вот. Она есть ответ, когда человек встречается с истиной, он так видит ее красоту, так видит ее силу, что узнает ее тотчас же, но только в том случае, если у него в душе был поставлен об этом вопрос. Вот. Поэтому, когда он узнал Церковь Христову, узнал святоотеческое наследие, услышал, в конце концов, первые богослужения, вот, и пережил сердцем вот эту благодать божественную, вот, которую оно так жаждало, тогда, по совокупности всех этих факторов, ну и, конечно, исследовав богословие отчасти христианское первоначально, он просто увидел окончание своего духовного поиска. Вот, он увидел ту цель, ради которой он стремился. И возблагодарил за это Богу, скажем так.
И, видимо, быстро пришло решение быть монахом.
Он, конечно, первоначально, когда был еще Юджин Роуз, когда был еще православный христианин, этого, может быть, недопонимал первый год или первое время. Но налицо однозначно был такой факт, что как только он пришел в Церковь Христову, он понял, что нельзя терять больше времени. Вот. Этим и отличался отец Серафим от многих других людей, и нас даже в том числе, что у него была такая решимость, за которой сразу следовало действие. То есть он в этом смысле походил на своего духовного покровителя в монашестве, Серафима Саровского, который, собственно, об этом и говорил, что не хватает нам именно вот этой черты решимости. Знания-то мы найдем, вот, они и в книгах, и... А вот решимости дальше начать жизнь духовную у нас не хватает. Отец Серафим был лишен этого недостатка. Когда он видел цель и знал, куда делать шаг, он тотчас брал и делал. Вот. Поэтому он был очень примерный христианин. Он был каноничный христианин в этом смысле. Он, став христианином, узнав первые азы церковного благочестия, сразу воспринял множество добрых христианских принципов, Вот, и нес их как знамя, можно сказать. Все люди, которые знали его лично в этот период, видели, удивлялись этому. Вот, видели как бы его незаурядность в этом отношении. Вот. И не размениваясь на компромисс.
Вы сказали о его решимости и о его хорошей, доброй черте быстро принимать решения и двигаться, и не терять времени. У него же есть знаменитые слова, по крайней мере, человек, который, что называется, в поисковике имя Серафима Роуза ведет и что-то вот о нем прочитает. Эти слова знаменитые сейчас позже, чем кажется.
Да, внимите, братья.
Апокалипсис уже совершается.
Сейчас вот, позже, чем вы думаете.
Чем вы думаете, чем мы думаем, апокалипсис уже совершается. Вот что он этими словами хотел сказать?
Эти слова были, можно сказать, выстраданы им. Когда он в свете православия понял весь трагизм окружающего его земного мира... С особой остротой это понял, потому что, во-первых, он увидел пример святости в Русской Православной Церкви, во-вторых, увидел цель христианской жизни, как движение души человеческой к Богу, и увидел, насколько внешний мир современной его культуры далеко отстоит от этого, вот. Он заметил явные апокалиптические черты, то есть черты последних времен. Последних времен нужно понимать не в конкретных годах, вот, а как некие духовные эпохи человечества, которые оно проходит в рамках своей общечеловеческой истории. И вот, видя, созерцая, даже лучше сказать, это состояние умов и сердец современному человечеству, он прекрасно увидел вектор этого движения, неотвратимый, вот, для мира, для мира остатного, оторванного от Бога, если он не изменится. И поэтому всеми силами пытался взывать к своим современникам.
Вот вы сказали, что он был представитель интеллектуальной элиты своих мест, Сан-Франциско, Калифорнии. Вот известно, что в православной среде иногда высказывается разное отношение к такой светской образованности, к светской культуре. Считается, что, может быть, это не вполне нужно. Главное вот читать Писание, главное знать отцов, знать вот традицию православную, а все, что напрямую с ней не связано, это, ну, может быть, и не вредит спасению, но точно не имеет для него значения какого-то. Вот если я правильно понимаю, у отца Серафима была несколько иная точка зрения, что все-таки вот этот культурный пласт, который в чем-то предшествует духовному, он важен. Вот расскажите об этом, как он об этом говорит?
Да, были даже случаи, когда к нему приходили уже, мы это видим по свидетельствам более позднего времени, когда они уже с отцом Германом Подмашенским организовали монастырь, монашеское житие в лесах Северной Калифорнии, в Калифорнии, в Платине. К нему приходили люди разного толка. Бывало, приходили просто полностью заблудшие, как бы вот хиппи и подобного от американского того времени разлива люди. И он, глядя на каждого, к каждому, конечно, имел свой подход. Но если он видел, что человек далек от православной культуры, естественно, он вводил его в это постепенно. Вот. Сначала через светскую культуру даже порой. Он даже рекомендовал посмотреть такой-то фильм, послушать такую-то музыку. Но это было необходимо как ступень, вот, без вступления на которую невозможно подняться на следующую. Потому что люди были совершенно ведь оторваны. И, конечно, он это использовал, но использовал он это не абсолютизируя, а миссионерски. Вот. То есть просто как бы применительно к каждому конкретному случаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Трушин, настоятель храма Святой Троицы города Новотроицка в Оренбургской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И мы говорим об отце Серафиме Роузе, чье наследие наш сегодняшний гость глубоко и подробно уже много лет изучает. А вот сам монастырь, о котором вы упомянули, в Платине, как он возник? Из чего эта потребность в таком монастыре выросла?
Потребность выросла из горячего сердца отца Серафима. Они с его сподвижником, отцом Германом, тогда он еще был Глеб, а Серафим был Юджин, то есть Евгений по-нашему, Роуз. Они недолго задержались на времени своего, скажем так, христианства в чине мирском, мирянином, они сразу же обратились к просветительской деятельности. Первоначально они организовали лавку близ собора Сан-Франциско, в которой продавали духовную литературу и начали печатать сначала листки, а потом журнал «Православное слово». Вот. Уже позже он приобрел свою полную законченную форму, когда уже была у них типография именно в монастыре. Вот. Но и на этом они не остановились. Но они поняли, что сама по себе внешняя церковность и само по себе даже просветительская деятельность вот такого характера, печатание журнала, распространение литературы, пусть даже с переводами, которых не было на тот момент, не является конечной целью для их души, жизни христианина. Они поняли, что нужно отречение от мира. Собственно, этим и привлекал нас отец Серафим, и в 90-е годы его пример. И они тогда решились организовать монастырь, вот, по подобию древних монастырей, палестинских или египетских, вот, ни больше, ни меньше. Поэтому они нашли себе место в лесах, на голом месте, в лесах Калифорнии, близ селения Платина, в котором несколько всего десятков, порядка сотни жителей. Вот. И туда перебрались. Первоначально они свои кельи строили из подручного материала, из оставшихся бытовок. Ведь Платина — это что такое? Платина, город имеет название из-за того, что там во времена золотой лихорадки в Америке старатели обосновывались, строили себе времянки и копали золото в этих местах. Были копии. Вот. И вот эти старые времянки еще оставались, из этих досок они себе построили первые кельи. То есть совершенно место на то время было не обжитое.
А сейчас как монастырь дикое. Выглядит?
Сейчас монастырь выглядит великолепно. Не в том смысле, что он изобилует какими-то совершенными постройками. Нет, также храм в старорусском стиле, кусок монастырской стены,
который... Деревянный храм?
Нет, храм каменный, но его все полностью построены братьями. Кусок монастырской стены, скажем так, на входе, она не весь монастырь, а просто для...
Обозначает вход.
Обозначает вход. Вот. Небольшой огород, храм, вот, очень благодатный, намоленный, кельи. Кладбище, одно православное кладбище, одно неправославное за оградой, ниже по лесу, но тоже они не отказывают тем, кто в скорби о своих ближних из американцев просит похоронить их здесь. Вот. Места, освященные еще со времен отца Серафима, вот, в разных местах кресты установлены, на горе крест. Все места имеют названия свои, Гефсимания там, или такой-то скит.
А вот для вас, как для человека, который много лет изучает наследие отца Серафима и читал, надо полагать, все, что им написано, что самое такое согревающее сердце, вот лично для вас? Какая мысль, какая черта, может быть, как-то особенно запала? Вот если бы вас человек, который ничего об отце Серафиме не знает, спрашивал, вот скажите, вот о чем он учил, что он такого писал, вот какая мысль первая в голову приходит?
Смотря какой еще человек бы спрашивал, ведь он писал по-разному. Люди разного менталитета, разного уровня, как бы, их проницательности, каждый найдет у него свое. У него есть и труды, вот, допустим, с которых я начинал, ну, они тогда были первые в доступе, «Душа после смерти», где он, скажем так, своим анализом сравнительным со святоотеческим учением, используя медицинские факты возвращения людей от клинической смерти обратно к жизни, и свидетельства их о видениях, с которыми они сопровождались, раскрывает эту проблематику о том, что смерти нет, о том, что там есть иной мир. Вот, это для одного уровня. Потом, допустим, православие и религия будущего – это более аналитическая, многогранная работа. Вот.
А в ней в чем вот главный смысл?
Он там собирает разные тенденции отрицательные, духовные, которые в мире наше назрели. Прослеживает их отчасти развитие и, вот как я сказал, проводит вектор, что из этого может произойти. Вот, как может родится в будущем в антихристианском мире синкретическая религия, которая будет, по сути, богоборчеством или отрицанием Бога. Но это более глубокая книга и такая разноплановая, вот, потому что много в ней материала. Потом у него есть не только его, есть его переписка, его эпистолярное наследие, то есть его письма сейчас опубликованы. Вот, к его духовным соратникам, с которыми, которые были ему близки, вот, отцу Алексею Янгу, вот, потом, допустим, сейчас он иеросхимонах Амвросий, вот, живет около Санта-Фе, уже в старых преклонных летах. Вот. Тоже он давал нам свидетельство о фактах проявления благодати в молитвам отца Серафима. Вот. То есть его труды разнообразны, его книги разноплавны, в них можно найти и глубокие богословские мысли, и нравственно-назидательные. Вот. Можно видеть потом одно из его трудов были переводы. Допустим, богословие, догматического богословия на русский язык. То есть он трудился разнопланово. Потом жизнеописание западных святых. Вот, он хотел показать западному миру, что ваши основы духовные, когда-то, которые давно утрачены, но которые были, и нельзя это вычеркнуть из человеческой истории, из вашей западной истории. Это древние православные святые. Мартин, вот, ну, многих он. Он автор акафиста святителю Иоанну Шанхайскому, удивительного акафиста, духовно возвышенного акафиста. Его труды совершенно разноплановые, и их охватить, или даже вот так вот описать кратко, я просто боюсь... Нам не удастся.
Вообще интересно, вот то, что вы говорите, что отец Серафим пытался показать духовный облик западных святых западным уже человеку. Но я не знаю, это
когда
в его словах
это было
или
православ...
ваших, когда он говорит, что вот ваши же западные святые, хотя сам он человек западной культуры, американец, но духовно примкнувший к восточной церкви, при этом не переставая быть человеком западной культуры, то есть он две культуры в себе объединял, получается.
Он не то, что духовно к восточной церкви, он не так мыслил, он просто увидел, что истина одна, неважно, для Запада, для Востока, то есть на земле существует истина одна, и эта истина хранится на земле в Церкви Христовой. Вот, и поэтому он не делал эту церковь, не мыслил эту церковь как региональное явление, пусть даже Запада и Востока.
Ну, это термин просто.
Да,
такой,
да, понятно,
церковь,
да.
Православная церковь, то же самое.
И
можно
его
сказать.
Любовь, которую некоторые обвиняли его, что у него особое предвзятое отношение, значит, к России, якобы вот он ее чрезмерно любит. Совершенно это не так. Вот. Дело не в России, не в самом фольклоре или там, в каком-то национальности. А ценность ведь русской культуры нашей, она тоже объясняется вся только тем, что здесь присутствует Церковь Христова. Если бы ее не было, никакая национальная культура сама по себе не представляла бы ценности больше, чем все остальные. Вот. Это было всего лишь бы примитивное разнообразие, вот, разных оттенков. А вот когда Церковь Христова присутствует, когда народ является богоносным, тогда вот это и есть высшая оригинальность, высшая уникальность и высшая ценность, просто которая преломляется в той или иной традиции исторической. Вот он что увидел.
Но ему, надо полагать, была цена вот классическая русская культура, потому что...
Классическая русская культура ему была цена, опять-таки, только в той мере, в которой она несла в себе остатки православия. Вот.
Я имею в виду, что все-таки там церковь в Советском Союзе, которой он был современником по годам жизни, ну, была в очень тяжелом состоянии.
Да, он это отмечал. У него была переписка с некоторыми из духовенства того времени, из Советского Союза, за что те, кстати, потом поплатились, в частности, отец Дмитрий Дудко, как бы и арестованы, были преследуемы, и... Вот. Но тогда было такое время.
Ну, сейчас Дмитрий Дудко тоже человек исповеднической судьбы, немного претерпел здесь в России от властей в свое время. А что вот лично вам, скажем так, самое ценное в наследии отца Серафима, вот что как-то в сердце лежит, и вот оно с вами всегда?
Ну, я хотел бы сказать, для меня наследие отца Серафима, Больше уже его акцент даже сместился не из теоретической области в область духовно-практическую.
Так.
Вот. То есть, ведь мне довелось эти годы, 18-19 год, вот, непосредственно быть на местах подвигов и жизни отца Серафима, и местах его покаяния. Я туда ездил с целью собирать свидетельства о проявлениях благодати по молитвам отца Серафима.
О чудесах.
О чудесах, да. То есть свидетельства для канонизации отца Серафима. Вот. И поэтому для меня его проявление, как бы реальность отца Серафима в этом смысле сместилась из чисто теоретической области, как бы
текстов.
Его, да, его наследие интеллектуального и письменного в область духовно-практическую. Вот так бы я для себя сказал.
У нас сегодня в гостях священник Александр Трушин, настоятель храма Святой Троицы города Новотроицка Оренбургской епархии. Мы говорим сегодня об отце Серафиме Роузе, и после небольшой паузы мы продолжим наш разговор в программе «Светлый вечер».
Светлый вечер. На радио «Вера».